Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Татьяна Симчишина, медсестра детской реанимации, член Совета фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот такой вот разнообразный, я бы сказала, разброс твоих профессий. Медсестра и член Совета фонда духовного наследия. Но хотелось бы начать, наверное, все-таки с реанимации. Я знаю, хорошо знала, у нас в семье был много лет доктор-реаниматолог, легендарный московский доктор Ежов. Вот, я примерно знаю, что такое реанимация. Вот, пойти туда нужно иметь какую-то очень сильную мотивацию. Что это было?
Я еще, если позволишь, добавлю для слушателей немножко интриги. Поскольку мы с Таней немножко знакомы, я знаю, что по первому образованию Таня экономист. Правильно ведь?
Да, совершенно верно.
И ты даже в аспирантуре училась.
Да, училась.
То есть в каком-то смысле со стороны может показаться, что ничто не предвещало, что будет смена деятельности, и теперь ты сестра детской, медсестра детской реанимации. Какой это был путь?
Я думаю, что это очень точная формулировка «со стороны ничего не предвещало», потому что если бы кто-то спросил меня, как я оказалась в детской реанимации, то коротким ответом было бы «потому что я не могла не». Дело в том, что так сложилось, разные жизненные обстоятельства. Я всегда хотела в медицину, и если поговорить с моими родителями, там, бабушками, дедушками, с самого раннего детства я только и занималась тем, что составляла температурные листы, собирала лекарственные травы, лечила своих мишек, кукол, там, ставила всем подряд уколы и лечила листами лопуха сбитые коленки. Но по разным причинам, там, в том числе по тому, что в подростковом возрасте случился кризис, ну, наверное, сказать, что серьезный кризис для того возраста, когда я всерьез стала задумываться о профессии врача и испугалась того, что мой пациент может умереть, и я, как врач, либо не смогу ему помочь, либо буду, не дай бог, виновата в этой смерти. И как-то мне показалось настолько это страшно и ответственно, что я в панике поступила в какой-то менее ответственный институт, как мне тогда казалось, потому что все-таки давление общества было, что ну ты девочка, закончила школу, в армию не надо, но надо же поступить куда-то. Куда-то я поступила, куда-то отучилась, где-то отучилась, и потом стала с собой долго разговаривать на тему того, что если уже есть профессия, то, наверное, нужно пытаться ее освоить и пытаться каким-то образом в ней служить или реализоваться. Но параллельно с тем, когда я закончила институт и начала работу по специальности, то параллельно появилась в моей жизни история с волонтерством. Тогда еще это было до фонда «Подари жизнь», но это были дети с онкологическими, гематологическими заболеваниями. И я работала на нормальной работе и параллельно ходила к детям в больницу, тоже проживая разные этапы, разные какие-то кризисы. И в какой-то момент, отработав достаточное количество лет в своей основной специальности, стало вдруг понятно, что либо нужно перестать думать о медицине серьезно, либо надо попробовать что-то с этим сделать. Ну, я попробовала, сделала. И закончила училище, и потом пошла работать в больницу.
Ну, то есть эта история просто увлечение любовью к высокому служению врача медицины. Или здесь есть какое-то такое... Ну, со стороны что может показаться? Почему я об этом спрашиваю? Потому что вот есть какие-то наблюдения за людьми по жизни. И так или иначе, одна и та же логика у многих проступает. А чем я занимаюсь? А ради чего это все? Это кому-то, кроме меня, приносит пользу? Это вообще... Есть в этом какой-то смысл помимо самого делания? Там, экономистам, журналистам, я к своей профессии часто этот вопрос задаю и так далее. И вот человек в этой ситуации понимает, что смысл, когда себя другому как-то отдаешь в чем-то. И тогда куда? Ну вот волонтерство. Тогда куда? Тогда медицина. Тогда куда? Тогда, не знаю, какие-то еще вещи, где меньше вопросов у совести к самому себе?
Я думаю, что здесь есть несколько аспектов. Несомненно, есть и вопрос смыслов, который очень важен. Для чего я и для кого я что-то делаю? И в чем я нахожу смысл, когда я работаю там, журналистом, врачом ли, или маркетологом, или занимаюсь чем-то, ну, любой другой профессией. Но, наверное, здесь еще в том числе есть и такой момент эгоистический, не только альтруистический. Эгоистический момент заключается в том, что когда я в больнице, я чувствую себя на своем месте, я ничего не могу с этим сделать. Так было всегда. И несмотря на то, что, конечно, работа сопряжена с огромным количеством сложностей и трудностей, но до тех пор, пока есть это ощущение места, эти трудности, ну, если непреодолимы, то отношение к ним несколько иное, чем просто желание бросить все и поскорее уйти во что-нибудь попроще. И, конечно, вопрос смыслов, иногда разговаривая со своими однокурсниками там, или коллегами, которые продолжают в экономической специальности двигаться по этой стезе, я говорю о том, что в каком-то смысле мой путь гораздо легче, потому что когда перед тобой болеющий ребенок или семья, которая нуждается в помощи, ты не можешь не. Ты включаешься и делаешь. И в этом смысле, такая тавтология, в этом смысле смыслы гораздо яснее. А не понятнее, что твой результат работы сейчас попытаться облегчить либо самочувствие, да, состояние человека, либо сделать все для того, чтобы какой-то вклад положительный в его здоровье внести. Для меня было, например, безумно сложно, когда мы занимались разными большими проектами, объяснить, зачем мы это делаем, несмотря на то, что там, теоретически это были, наверное, новые рабочие места, какие-то инвестиции, там, может быть, более качественное оборудование и рабочие места для кого-то, но этого было мало, потому что это далеко. А когда человек, которому ты можешь посмотреть в глаза, другие работают механизмы.
Если позволишь, я не знаю, насколько это корректный вопрос. Я знаю случаи, когда человек менял направление жизни, профессию, получал одно образование и пошел в вуз медицинский уже в достаточно таком не юном возрасте, ну, то есть не студенческом, не после школы. Отучился сколько там, 6 лет, вот, и пошел по этой стезе развиваться уже как врач. Ты пошла именно в медсестры. Это как-то... Это специально?
Я пошла в медсестры, потому что я смотрю на окружающий мир, смотрю на возможности и пытаюсь адекватно соответствовать этим возможностям и тем условиям, в которых я живу. К сожалению, второе высшее образование в нашей стране достаточно дорого. Учиться еще там 6-8 лет, как это было бы в смысле получения высшего образования, чтобы стать врачом, при этом работать, как бы себя содержать и иметь еще определенные обязательства, в том числе и финансовые, это достаточно сложно. Поэтому для меня был вопрос в том, что мне хотелось делать что-то для болеющего человека. Медсестра — это прекрасная возможность это делать. И, в общем-то, проучившись в училище и вот уже сейчас там какое-то количество лет работая в этой области, я абсолютно не жалею о своем выборе, потому что, наверное, кто-то может сказать, что это все решаемо, и все вопросы там финансовые. Конечно, это не только был финансовый вопрос, но был момент выбора, я его сделала, и не жалею о том, потому что все-таки медсестра — это человек, который гораздо ближе к больному и к его семье, и имеет гораздо больше возможностей такого совместного пребывания.
И, собственно говоря, тут мы уже переходим ближе к нашей основной теме. Мы все-таки говорим в этом часе о семье, и у тебя есть большой опыт наблюдения за разными семьями, причем в семьях в самых трудных ситуациях. И я вот вспоминаю, я слышал твой один доклад на одной конференции, ты рассказывал в том числе о своей работе. И кто-то то ли спросил, то ли сказал, что вот там, как помогать человеку в трудной ситуации, что можно сделать. И ты сказала слова, которые меня вот в самое сердце поразили. Ты сказала, ну надо вот человеку там как-то помочь, поддержать. А что я, собственно говоря, могу? Спросила ты. Я медсестра. Я могу подать стул или подать салфетку. И я вот сейчас, говорю, произношу это очень сильно. Вот я как бы пытаюсь это представить, это очень... В этом и трагизм, и смирение мне слышится. А вот чего больше?
Реализма. В этом больше реализма, потому что... как, наверное, я думаю, любой из моих коллег мог бы сказать эти слова, и любой из родителей, которые сталкиваются с серьезным заболеванием ребенка, и у которых на определенном этапе этого заболевания ребенок попадает в реанимацию. Вот эта история изнутри выглядит несколько иначе, чем снаружи. И ну, я в целом не люблю пафос и очень не люблю любые пафосные высказывания, в том числе по поводу нашей работы. Но это правда. Мне даже добавить нечего. Это действительно правда. И вот эти маленькие действия, ценность маленьких действий, она открылась мне немного раньше, чем то время, когда я начала работать в реанимации. Это было время, когда я впервые оказалась в Первомосковском хосписе, еще будучи волонтером. Я приехала к одной семье, к мальчику 12 лет, привезла ему журналы любимой футбольной команды. Но это было абсолютное безумие с этими журналами, потому что я знала, что он их очень хотел, и к нему приезжал Игорь Акинфеев, который привез, обещал ему эти журналы. Мальчик совершенно прекрасный, удивительный просто. Мы общались, наверное, недели две с ним и с его мамой. С мальчиком мы в основном смотрели «Что, где, когда» или футбол. Просто он говорил, садись рядом, все. Там, дальше он мне там рассказывал о своих футболистах, которых я мало что понимаю. Еще
хороший разброс. Футбол и интеллектуальная викторина.
Да, да, мы смотрели с ним «Что, где, когда». Вот что-то даже пытались там угадывать. А с мамой мы пили чай. Мы выходили в сад и пили чай. Все. Это был, наверное, первый мой такой длительный, интенсивный опыт нахождения рядом с тяжело болеющим, умирающим ребенком и его мамой. И абсолютно не преувеличивая, не преуменьшая, в этот момент это было важно для всех нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации, член Совета фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Татьяна, вот потрясающе просто ты это все рассказываешь, но я думаю, что на таком уровне душевном это очень непросто смотреть, что, где, когда, и футбол с умирающим мальчиком, пить чай в саду с его мамой. Вот что нужно делать, что нужно говорить в этот момент родственнику, ну, маме в данном случае, вот как ей помочь можно? Ты же не просто с ней чай пила, ты с ней о чем-то разговаривала.
У владыки Антония Сурожского, которого я очень люблю, уважаю, и который, наверное, вот в этой деятельности для меня такой проводник и путеводная звезда, у него очень часто повторяется мысль о том, что пребывание в тишине гораздо ценнее слов зачастую бывает. И мне кажется, мы, я могу здесь обобщить, часто об этом забываем, потому что нам хочется... Ну, мы больше привыкли к деятельности, к тому, что нужно там как-то отреагировать, нужно что-то сделать. И мы затрудняемся просто умолкнуть хотя бы для того, чтобы всмотреться и вслушаться в то, что действительно нужно сейчас человеку, этой маме болеющего ребенка, да, или самому ребенку. Потому что, к сожалению, есть такая опасность, есть такой риск, когда наше желание помочь, оно застилает нам глаза.
Да,
потому что ведь я пришел помогать. Примите мою помощь. Наша помощь может быть и не нужна, или она может быть в гораздо меньшем объеме нужна, или она может быть нужна совсем другая. Но по тому, что я вижу на работе, у нас семьи совершенно разных краев, областей и весей, и очень часто бывает, что это мама и ребенок, иногда папа и ребенок, и они одни в большом чужом городе. У них нет никого здесь, они приехали на лечение, и, оказавшись в реанимации, конечно, они получают какое-то количество там, звонков, смс-ок, сообщений о том, ну что, ну как. Вот, как ни странно, вопросы «ну как» больше всего раздражают, потому что...
То есть их не нужно, да? Как бы, ну, с такой интенсивностью.
С такой интенсивностью, наверное, нет, потому что человек, опять-таки, человек извне не все может понять. И не всегда маме хочется и приятно на все эти вопросы отвечать. Ну, приятно, наверное, совсем не то слово. Но ей бы хотелось какого-то сигнала, да, о том, что ее помнят, и о ней заботятся. Здесь, я думаю, что нет каких-то готовых рецептов, потому что каждый человек индивидуален, да, и каждая ситуация уникальна, но любой ненавязчивый знак внимания и заботы о том, что о ней кто-то думает, там, если это да, мама, и о ребенке думают, это очень много.
А что в этом смысле ты наблюдаешь в отношениях родителей к детям? Ведь ты остаешься с ними наедине, с детьми, когда родители уходят. Хотя, слава богу, у вас есть возможность реанимации, чтобы родители были в течение дня с детьми, но они не ночуют, не остаются на ночь. И понятно, что родители лучше всего знают, как со своим ребенком общаться. С одной стороны. С другой стороны,
это не очевидно.
С другой стороны, в стрессовых ситуациях важен третий. Или важен просто взгляд со стороны, который может что-то подсказать. Вот не знаю, что... Родители там обычно говорят детям, делают с детьми, чего, может быть, детям не очень хотелось бы, не очень нужно. Или что, наоборот, следовало бы скорее родителям проявлять в этот момент отношение ребенка, они не проявляют, ну, кто-то из них. Что ты здесь наблюдаешь?
Я, наверное, сразу еще оговорюсь, что мы уже не раз это с коллегами тоже обсуждали. Мы находимся в такой ситуации своеобразной. С одной стороны, мы действительно довольно близко контактируем, там, и общаемся с кем-то. Это действительно общение, контакт такой с семьей болеющего ребенка. С другой стороны, у нас есть очень определенный функционал. И в первую очередь мы все-таки должны там, следовать всем назначениям врача, да, и помогать лечебному процессу. И мы не воспитатели. И воспитательный момент в нашей работе, он, ну, стоит где-то на самом последнем месте, хотя иногда очень хочется, потому что видишь ребенка и их прям хочется ему что-то сказать или каким-то образом себя повести.
Ну вот ты можешь сказать сейчас в эфире не конкретному ребенку вторгаться там в тайну отношений, да, родителей детей, но у тебя же есть наблюдение, само собой, не имею в виду, что ты приходишь к ребенку или к маме и говоришь, так, значит, слушайте, вы все не так делаете.
Я сейчас вам все расскажу. Наверное, я несколькими наблюдениями могу поделиться. Во-первых, что болезнь ребенка, тем более, что болезни те, с которыми мы имеем дело, это онкологические, гематологические, иммунологические заболевания разного рода, они влияют на всю семью. Это не только болезнь ребенка, это очень серьезные потрясения, которые касаются всех. И мам, пап, которые чаще всего находятся ближе в этой ситуации, но и братьев, сестер, и бабушек, дедушек, и, ну и дальше уже там по расходящимся кругам. Довольно сложно бывает ребенка замотивировать, не знаю, какое другое слово еще можно подобрать, на прохождение вот этого длительного и часто мучительного лечения. Потому что и самочувствие, конечно, страдает, и вот это состояние борьбы, длительной борьбы, которая в первую очередь, конечно, родителям поддерживается, там, подбадривает ребенка, врачи стараются тоже каким-то образом ребенка поддержать на то, чтобы он был согласен лечиться. Бывает и так, что ну, ребенок в этом абсолютно пассивен и ну, как бы лечит и лечит. И, конечно, это сказывается на результате. Конечно, это сказывается на самом процессе, хотя ну, все очень-очень сложно. Но в то же время есть такие моменты перекосов, я бы, наверное, их назвала, когда вот это вот вовлечение ребенка в лечебный процесс, да, там его мотивация, участие, она переносится в какую-то сферу подарков, поощрений, того, что вот давай сейчас сделаем операцию, я тебе куплю то, что ты захочешь.
Это
самое как будто бы естественное, но потом мы наблюдаем ситуацию, когда просто вот если бы ребенок не болел, то, наверное, его можно было назвать очень капризным и балованным, который просто помыкает всеми членами семьи к нему приходящими. И это же отношение переносит на других взрослых, в частности, на нас, да, на медперсонал, который, потому что сразу такая позиция, когда все должны ему. Вы тут слуги мои, а я король. В этом есть... Это действительно, наверное, самое простое, что можно сделать, но в этом есть своя неправда, потому что болезнь может восприниматься тоже как некоторый... как не страшно это произносить, способ получения бонусов. Да, того, что и раз я болею, значит, и там мне можно то-то, 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 и положено то-то, то-то и то-то. Хотя, конечно, я прекрасно понимаю родителей или членов семьи, которые хотят доставить радость, и поэтому они покупают и это, и это, и это, заваливают какими-то подарками, игрушками. Очень интересно в этом смысле наблюдение у Аркадия Николаевича Харьковского, который много лет уже работает с болеющими детьми, и у него, мне кажется, год назад, может быть, вышла книга «Дитя и болезнь», в которой он пишет о своем опыте, о вовлечении ребенка, но на другом уровне, на уровне осознанности, ну, какой ребенок способен в разном возрасте, потому что дети на самом деле довольно много понимают, что с ними происходит, и им важен, особенно подросткам, важно ощущение контроля, важно, ну, по крайней мере, ощущение контроля над своим телом и над тем, что с ним делают. И у тех же подростков возникает очень много вопросов по поводу своего состояния, там, своего диагноза, перспектив и так далее. И это еще одна очень трудная тема, с которой мы сталкиваемся периодически, это насколько родители хотят или не хотят говорить своему ребенку и готовы ли с ним обсуждать, что с ним происходит, и изменения какие-то в его состоянии, и особенно если там происходят какие-то ухудшения или рецидив. Наверное, вот за всю работу я встречала только одного подростка, 17-летний мальчик, который вообще не хотел ничего знать о своей болезни. Совсем. То есть при всей доступности сейчас и интернета, очень быстро дети этим пользуются, и поэтому убеждение родителей, что ребенок ничего не знает, если они ему ничего не говорят, оно, конечно, чаще всего ложное. Но только один был мальчик, который действительно не хотел ничего знать о своем заболевании, потому что вот его выбор был такой: довериться тем, кто лечит, а мне знать это не обязательно.
Ну, это для тебя пример, вот этот мальчик, скажем так, который следует взять на вооружение, это правильно? Или скорее, или так нельзя судить?
Я думаю, что это скорее исключение, потому что пример был дан для того, чтобы проиллюстрировать тот факт, я бы даже так назвала его, что большинство детей, опять-таки, вне зависимости от возраста, как ни странно это может прозвучать, они знают гораздо больше о себе, о своем заболевании, о своем состоянии, чем окружающим взрослым может казаться. Поэтому нежелание взрослых говорить о болезни с ребенком, желая его уберечь, желая его каким-то образом защитить от тоже ненужных переживаний. Оно чаще всего вот строится все-таки на ложной концепции, что ребенок понимает. Нет, это неправда, что ребенок не знает и не понимает. Ребенок знает, но да, действительно, говорю, там разговор с 3-летним, 5-летним и 17-летним ребенком — это совершенно разные вещи. Но все-таки, опять-таки, возвращаясь к владыке, владыке Антонию, который говорил о том, что человек в тяжелом заболевании и в болезни, мало того, что он страдает физически, он ведь страдает еще и от одиночества, от того, что он не понят, и все вокруг сохраняют хорошие мины там, при плохой игре, да, и не разговаривают с ним о его чувствах, о его там, боли и о том, что происходит сейчас с ним, с его душой, с его телом. Вне зависимости от возраста, вот по моему глубокому убеждению, по моим наблюдениям, дети переживают очень похожие вещи.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации, член Совета фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».